эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: освободят ли из-под стражи бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия одобрил и вынес на ратификацию ряд российско-абхазских соглашений. Что может извлечь Украина из опыта Израиля? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
В Хорватию за сутки прибыли 5400 мигрантов. В Верховной Раде поддерживают перекрытие де-факто границы с Крымом. Республиканские кандидаты в президенты США говорят о России. Хорватия за сутки превратилась в одно из главных транзитных государств на пути беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в страны Западной Европы. По данным Красного Креста, только за один день, 16 сентября, через ее территорию прошли не менее 5400 человек. После того, как власти Венгрии решили закрыть границу с Сербией, тысячи мигрантов, находившихся на сербской территории, устремились в сторону Хорватии. В ближайшее время в этой стране ожидают прибытия не менее 4000 беженцев. Судя по информации, поступающей с мест, до сих пор не было зафиксировано серьезных инцидентов в районе границы Сербии с Хорватией. Сербские автобусы останавливаются в нескольких километрах от государственной границы на участке Шит-Товарник, после чего беженцы идут пешком. Власти в Загребе сообщают, что пока справляются с ситуацией, но в то же время подчеркивают, что их возможности ограничены. Кроме того, они обеспокоены тем, что многие пытаются пересечь границу нелегально. Несмотря на нашу организованность, наши возможности ограничены. Мы должны руководствоваться хорватскими интересами. Если число беженцев возрастет, я не знаю, сможем ли мы регистрировать всех этих людей, сказал премьер Хорватии Зоран Миланович на заседании правительства. Межфракционное депутатское объединение «Крым» Верховной Рады Украины заявляет о своей поддержке инициативы лидеров крымских татар по перекрытию административной границы с Крымом с целью продуктовой блокады полуострова. Об этом говорится в заявлении депутатского объединения, распространенном пресс-службой партии «Блок Петра Порошенко», на который ссылается сайт «Крым Реалии». В заявлении указывается на то, что перекрытие дороги Крыма с материковой Украиной в первую очередь направлено против оккупационного режима Кремля. Блокада должна привести к абсолютной материальной и социальной ответственности Кремля за обстановку на оккупированных территориях полуострова. Более 80% продовольственного обеспечения воды и электроэнергии поставляется в Крым с материковой Украины, а не из России. Согласно международным нормам, ответственность за правовое, материальное и социальное положение оккупированных территорий несет оккупант, сказано в заявлении. Ранее поддержки продуктовой блокады Крыма заявили советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк, а также в правом секторе. Во время дебатов в среду несколько кандидатов в президенты США от республиканской партии предложили жесткий подход в отношениях с Кремлем. Линдси Грэм, сенатор из Южной Каролины, привел в пример политику Рональда Рейгана, задав риторический вопрос: был бы сегодня Владимир Путин на Украине или в Крыму, если бы Рональд Рейган был президентом? Нет. Это произошло в результате того, что мы имеем слабого, неквалифицированного главнокомандующего, который не понимает роль в мире, принадлежащую Америке. Сенатор от Флориды Марко Рубио возложил ответственность на президента Обаму за то, что Москва эксплуатирует вакуум, который администрация Обамы создала на Ближнем Востоке. Карли Фиорина, единственная среди республиканцев женщина-кандидат в президенты, предложила план действий в отношении России. Она заявила о необходимости усиления 6-го флота США, возобновления программы сооружения элементов системы противоракетной обороны в Польше, проведения военных учений в странах Балтии, увеличения американского контингента в Германии. Владимир Путин, по словам Фиорины, адекватно отреагируют только на жесткие решительные жесты со стороны США. Единственным кандидатом, прямо не предложившим жесткой политики в отношении Кремля, был Дональд Трамп. Как и во время прошлых дебатов, он заявил о том, что сможет поладить с Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами, не объясняя, каким образом он намерен этого достичь.
Эхо Кавказа. Новости.
В результате сильного землетрясения у побережья Чили, по последним данным, погибли не менее 5 человек. Один считается пропавшим без вести, около миллиона эвакуированы. Магнитуда толчков, произошедших в океане в среду вечером на глубине 12 километров, составляла 8,3 балла. Они были столь сильными, что ощущались даже на противоположной стороне континента, в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. Была объявлена угроза цунами для Чили и соседнего Перу. Аналогичные предупреждения получили жители американских штатов Гавайи, Калифорния, а также Новой Зеландии. К подтоплению в ряде чилийских прибрежных городов привели волны высотой в 3 метра. Вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Исаев предположил, что появившаяся в ведомостях информация о возможном повышении пенсионного возраста уже с будущего года – либо газетная утка, либо проявление крайней безответственности некоторых чиновников. Исаев заявил, что подобные решения никем никогда не принимались, цитирует его ТАСС. Ранее в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщила, что предложение Минфина повысить пенсионный возраст 2016 года серьезно обсуждалось на совещании и было поддержано многими чиновниками. Предполагаемая экономия может составить от 620 миллиардов до 1 триллиона 300 миллиардов рублей, отметил чиновник.
Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня на расширенном заседании Комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по международным и межпарламентским связям были рассмотрены два российско-абхазских соглашения. Оба были одобрены и рекомендованы для вынесения на ближайшую сессию для ратификации. С подробностями в Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня на расширенном заседании Комитета парламента Абхазии по международным и межпарламентским связям два российско-абхазских соглашения были одобрены и рекомендованы для вынесения на ближайшую сессию для ратификации. Депутаты рассмотрели соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. О содержании законов депутатов проинформировал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Цель закона о передаче осужденных Шамба обозначил так.
Для создания условий социальной реабилитации лиц, осужденных к лишению свободы, путем разрешения отбывания им наказания в государстве их гражданства. С тем, чтобы им было легче адаптироваться и после отбывания наказания уже вернуться к нормальной жизни в обществе. Договор предусматривает, что гражданин Республики Абхазия, осужденный к лишению свободы на территории России, Российской Федерации, может быть передан в Республику Абхазия для дальнейшего отбывания наказания.
Государство вынесения и государство исполнения приговора вправе отказать в передаче осужденного или заключенного под стражу, если это может навредить национальным интересам или станет угрозой общественному порядку. Оно также может отказаться принять осужденного, если нет условий для его содержания. Соглашение не ратифицировано, но процесс уже начался, сказал Шамба, и уточнил.
На сегодняшний день уже несколько граждан Республики Абхазия на условиях взаимности еще до ратификации соглашения с аналогичными ходатайствами обратились в компетентные органы России и Абхазии. Один гражданин Абхазии уже в конце 2014 года был передан. А в отношении четверых граждан еще решения передачи уже были приняты и находятся в процессе передачи.
На вопрос депутатов о возможной экстрадиции граждан Абхазии по требованию российской стороны и наоборот, Шамба ответил, что она невозможна. невозможно, так как противоречит как Конституции Абхазии, так и Конституции России. На вопрос о том, повлечет ли подписание данного соглашения передачу осужденных в Абхазии граждан Абхазии в Российскую Федерацию для отбывания наказания в российских тюрьмах, Шамба заверил, что это невозможно и также противоречит Конституции Абхазии. По поводу второго соглашения Дмитрий Шамба сказал:
договор о взаимно-правовой помощи по уголовным делам направлен на повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с уголовными преступлениями. В основу договора заложен принцип равноправия сторон и равных прав представителей правоохранительных органов одной стороны, не вправе самостоятельно осуществлять какие-либо процессуальные действия на территории другой стороны. Запрашивающая сторона направляет запрос в компетентные органы государства на территории, которые планируется осуществить данное процессуальное действие, и уже представители правоохранительных органов данной страны осуществляют эти процессуальные действия.
Стал вопрос и о сроках наказания. За одни и те же преступления в Российской Федерации сроки больше, чем в Абхазии. А в соответствии с нашим законом о временном порядке исчисления сроков наказания, в зависимости от режима, 3 дня засчитываются за 4, 2 дня за 1 день и 1,5 за день. При передаче заключенного из России в Абхазию сроки будут пересчитываться. В обратном направлении при передаче заключенного из Абхазии в Россию срок будет определяться приговором суда. В настоящее время в России, по словам Дмитрия Шамба, отбывают наказание несколько десятков граждан Абхазии, а в Абхазии 16 граждан России. Заключенные стремятся из российских тюрем вернуться домой, в Абхазию. Обратный процесс не идет. Из 16 заключенных, которым было предложено направить ходатайство о переводе для отбывания сроков наказания в Россию, ни один не заявил желание таковое подать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Педиатр из Цхинвали Сергей Кукоев, практикующий в республике, в самопровозглашенной республике более 20 лет, столкнулся с бюрократическими препонами. В 1998 году он принялся восстанавливать работу детской молочной кухни. В продлении аренды здания, которое он отстраивал годами, цхинвальские власти ему отказали. Наш корреспондент Ирина Келихсаева встретилась с Сергеем Кукоевым.
Знаете ли вы, что значит идти к мечте, когда ты становишься одержим идеей, ради которой меняешь философию жизни, пересматриваешь свои жизненные позиции и понимаешь, что смысл твоей жизни, подведение ее итогов, заключается именно в том, чтобы добиться результата. Твоя одержимость кажется кому-то бесноватостью, другие видят в ней святость и благородство. Ты 20 лет ходишь по кабинетам чиновников, знаешь всех президентов, премьер-министров и министров экономики Южной Осетии. Неизменным остается лишь на равнодушие. Ты устал бороться, делаешь последнюю отчаянную попытку, после чего случайно узнаешь, что мечта рушится, а сил сопротивляться уже не осталось. Именно так описывает свое состояние педиатр Сергей Кукоев. В 1998 году он, практикующий врач, решил всерьез заняться обустройством детской молочной кухни и амбулатории для маленьких пациентов. В начале 90-х Сергею пришлось уйти из больницы. Его коллеги решили, что совмещать работу врача и солдата, защищающего родину, невозможно. Но люди несли ко мне своих детей, рассказывает Кукоев. Подвозили на машинах к военным позициям. Был даже случай, когда перед отправкой на военную операцию мне пришлось слезть в БТР, потому что мать больного ребенка просила о помощи. Именно тогда, как вспоминает врач, боевые друзья и решили, что дети – это его военный фронт работы. Их спасение, здоровье, будущее – не меньшая заслуга, чем боевая отвага. Боевой командир Валерий Хубулов и стал тем человеком, который начал помогать Кукоеву. При его поддержке был заключен договор об аренде с администрацией города Цхинвал сроком на 20 лет небольшого помещения, 50 с небольшим квадратных метров бывшей в советские времена молочной кухни. Тогда, говорит Сергей, 20 лет казались нереальным сроком, ведь каждый день умирали люди, и будущее длиной в 20 лет казалось несбыточной мечтой. Герои войны, которые поддерживали Сергея, стали умирать в мирное время. В день гибели Валерия Хубулова доктор открывал работу детской кухни. Он постепенно начал отстраивать и прилегающие настоящую территорию, задумал даже открыть бассейн для детей до 10 лет. Затем убили его второго спонсора, Льва Кукоева, и началась круговерть с местными чиновниками. За все это время, признается Сергей, государство обманывало его не раз. Продолжает Сергей Кукоев.
В 2007 году государство выделило мне 450 тысяч рублей. Решением правительства все, газеты сказали, в телевизоре об этом сказали, по радио это сказали, деньги не дали.
А что за история, помните, с Панкратовым Черным была?
Здесь как-то вот наслоились две линии помощи, которая пришла вот на имя вот молочной кухни. Я же после бомбежки здесь сразу начал принимать детей, мне не было дела до этих гуманитариев, ты понимаешь? Вот представь себе, бомбежка закончилась, да, я здесь прибрался, эти поставил целлофановые пакетики. Я уже принимал на 4-5 день после бомбежки детей. И вот Алан Клинский, который сейчас это глава Схимварского района, он по радиотелефону там связался, связи тоже не было с Панкратов Черным. И вот он хотел оказать помощь. И он заприслал оттуда один грузовой контейнер с металлокерамической плиткой, которая вот для санузлов там этих. И там были различные аксессуары к унитазам и к этим рукомойникам.
В это же время тогдашний мэр города Роберт Гулиев сообщил Кукоеву, что одна из общественных организаций России собрала помощь практикующему детскому врачу в размере 2 миллиона рублей, а мэрия должна была потратить 4 миллиона на окончательный ремонт здания. Эта помощь до доктора так и не дошла. Когда он попытался забрать хотя бы закупленное для него медицинское оборудование, то уже следующий градоначальник Резо Хугаев потребовал сначала все оформить юридически. Однако через 10 дней, не дождавшись Сергея, сообщил, что передал его министру здравоохранения Нукзару Габараеву. Последнюю попытку пообщаться с чиновниками доктор тоже воспринял как предательство. И вот почему.
Я поднимаюсь к президенту, говорю, надо это делать. Ты, говорит, вообще кто там? Я говорю, вот арендатор, я говорю, вот мои документы правоустанавливающие еще на 3 года. С последующей автоматической пролонгацией на 5 лет. Документы, сироту, мехи документы, фанаттуй. Мехи документы, мне бойстуй. Мене дома мовта фесту, что все улучшения вот эти, которые здесь есть, они принадлежат арендодателю. Я говорю, ну хорошо, да. Я говорю, по этому документу ты под себя подводишь 500 квадратных метров. За место 54, которые просто были зафиксированы так, даже не имея смысла их фиксировать. Но на основании моего договора, декларативно, мои 3 года, они не принимают в расчет. Разночтение, смотри, одного документа. Этот правильно, да? Берут они по себе. А вот эти 3 года, которые они мне не дают. На той же бумаге написано, они это не, мою сторону, они не принимают.
Они, по словам Кукоева, это ведомственная организация Госкомимущества, которая уже поставила здание молочной кухни на баланс Министерства здравоохранения. Как говорит Сергей, все эти процессы происходили без его участия. Смех сквозь слезы, говорит он, но это напоминает ситуацию, когда живого человека снимают мерки на гроб. Мало того, до доктора дошла информация, что на тех же совещаниях его снисходительно решили назначить главным начальником его же детища. «Ты понимаешь, — продолжает он, — в твоем же доме тебе разрешают быть директором». Кукоев пытался объяснить чиновникам, чтобы ему оставили в пользование хотя бы ту часть здания, которая построена его усилиями. В противном случае принимать детей он уже не сможет. Ответ был предсказуемым. «Нет, это тоже наше строение». «Те горизонты, — продолжает Кукоев, — которые покорили за 25 лет независимости наши воюющие поколения, начали сужаться бумагами, бюрократией. А судьи кто?» — говорит Сергей Кукоев.
Почему город был любимый нами? Потому что на этих улицах падали герои, омывали кровью своей эти асфальтовые улицы. И ходя по этим улицам, я чувствовал, что этот город мне становится дорогим, потому что за него погибли элита нашей нации и нашего народа, и наших ребят. Элита! А теперь что? На них никто не умирает, а бабки на них делают. Камень поставят, постамент, но никакого уважения абсолютно. Воровство пошло на наших улицах. Но я, это мои убеждения, я их никому не навязываю. Но я тебе могу сказать одно. Если нас не убьет вот это все, это вот эта возня, вот эта чехарда, не хочу о них даже говорить. Потому что я думал, что со мной поступят, во всяком случае, повежливее. Им нужна территория, они так же мыслят, как и грузины. нужны, им люди не нужны. Да, чистое поле.
Сергей Кукоев пока не знает, когда придут его выселять. На директорскую должность он не собирается соглашаться, потому как доверие к чиновникам давно исчерпано. Вот если придут, делится он со мной, я разберу деревянную мансарду на втором этаже, перевезу ее в деревню и буду там жить. Видимо, доктор Кукоев больше никому не нужен. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Возвращаемся к главной теме. В Тбилисском городском суде уже несколько часов рассматривается вопрос об освобождении бывшего мэра грузинской столицы Георгия Угулава, который 14 месяцев провел в предварительном заключении. Накануне Конституционный суд Грузии удовлетворил иск Угулава и постановил, что содержание лица в предварительном заключении более 9 месяцев противоречит нормам Конституции. На основании этого заключения защита подала в суд ходатайство об освобождении экс-мэра Тбилиси. Но даже если Угулава сегодня выпустят на свободу, уже завтра он может вновь оказаться за решеткой. Светлана Чедлишвили продолжит.
Сегодня бывший мэр Тбилиси и один из лидеров оппозиционного единого национального движения впервые показался в зале суда за последние 6 месяцев. Он не присутствовал на слушаниях в знак протеста с апреля этого года, с того самого момента, как истек 9-месячный срок его предварительного содержания под стражей. Гиги Угулава был задержан и помещен в тюрьму в конце июля прошлого года, когда прокуратура выдвинула против него ряд обвинений, в том числе в растрате государственных средств и в незаконном завладении чужим имуществом. Однако ни по одному из эпизодов вину бывшего мэра доказать так и не смогли. И тем не менее Угулава оставался под стражей, так как по действующему уголовно-процессуальному кодексу подсудимому могут избрать меру пресечения в виде заключения по каждому отдельному делу, что с успехом реализовывалось на практике в случае с бывшим мэром. В апреле этого года Гиги Угулава обратился в Конституционный суд Грузии с просьбой признать незаконной эту меру. Вчера вечером коллегия Конституционного суда удовлетворила иск подсудимого и постановила, что содержание лица в предварительном заключении более 9 месяцев противоречит нормам Конституции. После того, как стало известно об этом решении, сторона защиты назвала бывшего мэра незаконным узником и потребовала немедленного его освобождения. Сам Угулава в зале суда сегодня обратился к сторонникам и заявил, что общая победа Грузии близка. При этом подсудимый не исключил, что его могут оставить за решеткой.
Только будучи спокойными и твердыми, мы сможем избавиться от правления неформального лидера Бедзина Иванишвили, который узурпировал всю власть в стране. Я очень хорошо знаю, что власти словно манны небесные ждут от судьи обвинительного заключения. Они ждут, что я сегодня же вернусь за решетку. Неделю назад мне дали право приобрести телевизор. Это событие было индикатором того, что никто меня не собирался освобождать. Я точно знаю, что это решение принял лично Бедзина Иванишвили.
Сказал Угулава. При этом бывший мэр не переставал выражать удивление по поводу того, что решение Конституционного суда не оказалось достаточным для его незамедлительного освобождения. Однако, как сегодня объяснила глава юридического комитета парламента Грузии Эка Беселия, решение об освобождении должен вынести суд общей юрисдикции и объяснила почему.
В законе о Конституционном суде сказано, что решение Конституционного суда о признании той или иной нормы неконституционной не влечет отмены решения, которое до того было принято общим судом. То есть в автоматическом режиме постановление Конституционного суда не может быть основанием для освобождения. Освобождение какого-либо лица, если нет соответствующего вердикта общего суда.
Пояснила Беселия, подчеркнув, что последнее слово все же остается за общим судьей. В свою очередь, конституционалист Васил Гонашвили считает, что решение Конституционного суда уже само по себе должно стать основанием для вердикта общего суда.
Этот уголовный процесс продолжится в обычном режиме, однако судья должен принять во внимание постановление Конституционного суда и вынести, отмечу, соответствующее решение, так как абсолютно все органы обязаны исполнять постановление Конституционного суда.
Подчеркнул Гонашвили. Надо отметить, что аналогичное по смыслу заявление сегодня озвучил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время специального брифинга.
Решение Конституционного суда является окончательным и обязательным к исполнению. Соответственно, вчерашнее постановление Конституционного суда незамедлительно и безоговорочно должна быть исполнена общими судами.
Заявил президент и пообещал, что будет внимательно следить за процессом. Что касается правительства, то члены Кабмина сегодня были не особенно словоохотливыми. Суть комментариев сводилась к тому, что любое решение Конституционного суда нужно уважать. А премьер-министр Ираклий Гарибашвили, услышав от журналистов вопрос об Угулава, молниеносно отвернулся и ретировался. Заседание Тбилисского городского суда, на котором решается вопрос об освобождении Гиги Угулава, продолжается и в эти минуты. Известно, что судья отклонил сразу три ходатайства прокуратуры, которая потребовала переноса слушаний. Выйдет ли Угулава на свободу, станет известно уже сегодня. Однако даже если суд примет решение об освобождении бывшего мэра, то вполне возможно, что Гиги Угулава проведет вне заключения всего лишь одну ночь. Уже на завтра назначены очередные слушания по делу о завладении чужим имуществом. И не исключено, что сторона обвинение будет требовать для обвиняемого меры пресечения в виде ограничения свободы. Звятым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Гиенодия. Текст читает Давид Кокабадзе.
В октябре в двух районах Грузии проводятся дополнительные выборы в парламент для замены депутатов, перешедших в исполнительную власть. Изберут новых парламентариев лишь на год, и повлиять на распределение сил они не смогут. Особого интереса такие выборы традиционно не привлекают. Но эти привлекут, по крайней мере, в одном из районов. Сагареджу, край кахетинских виноделов. Здесь предстоит реальная борьба. Правящую грузинскую мечту представляет Тамара Хидашели, однофамилица и родственница Тины, которая до назначения министром обороны представляла этот район в парламенте. Ей будет противостоять Ирма Инашвили от Альянса патриотов. Остальные более или менее значимые оппозиционные партии, в том числе национальное движение, эти выборы бойкотируют в знак протеста против отказа мечты выполнить свое обещание и перейти к следующим выборам на чисто пропорциональную систему. Но бойкот чисто тактический. Пока, по крайней мере, никто не сомневается, что в парламентских выборах в 2016-м те же партии участвовать будут. Чем же столкновение в Сагареджу интересно? Рейтинг мечты постоянно падает. Но пока, придя во власть, она выборов нигде не проигрывала. В частности, на местных выборах 2014-го партия власти победила во всех муниципалитетах. Но сейчас в Сагареджу мечта вполне может проиграть, причем с треском. Если посмотреть на ответы журналистам, в этом районе за правящую партию голосовать никто не хочет. Причина не только в тяжелом в целом экономическом положении страны, но и в отказе правительства субсидировать цены на виноград. Особенно тяжело переносить это после обещания мечты принести благодать сельским труженикам и их щедрых субсидий сельскому хозяйству сразу после прихода во власть. Теперь правительство вдруг вспомнило, что цены, в том числе на виноград, должен устанавливать исключительно рынок. По мне, это совершенно правильно, но идет вразрез с созданными до того ожиданиями. В винодельческих районах уже прошли антиправительственные выступления. Испуганное правительство, с одной стороны, использует против бунтующих крестьян силу, с другой вновь заговорило о субсидиях. Но восстанавливать раз потерянное доверие очень трудно. Самое интересное здесь невозможное поражение правительственного кандидата, а личность оппонента. Госпожу Инашвили считают организатором скандала с видео о пытках в тюрьмах времен Саакашвили, которые, по распространенному мнению, решили судьбу выборов 2012 года. Единственное, за что патриоты критикуют Иванишвили, это за то, что он посадил еще не всех националов и все еще разрешает им говорить вслух. С другой стороны, когда в начале своего правления Иванишвили предрекал скорое исчезновение национального движения, он обронил, что в качестве оппозиции желал бы иметь фигуры вроде Инашвили. Так что оппозиционерами патриотов можно назвать чисто условно. Что главное, они представляют открыто антизападный, то есть пророссийский фланг политического класса, и в последнее время потеснили в этой нише несколько обвякшую Нино Бурджанадзе. До сих пор это направление не было самостоятельно представлено в парламенте. Если патриоты в лице Инашвили попадут в парламент, причем победив представителя правящей коалиции, это будет воспринято как заявка на успех в будущем году со всеми вытекающими политическими последствиями. В этом контексте важно, кто именно им противостоит. Хидашели представляет не просто мечту, но республиканскую партию, единственную оставшуюся часть коалиции, которая олицетворяет проевропейское политическое направление. Но конкретный выбор кандидата в этом контексте не мог быть менее менее удачным. Тамара Хидашели – молодая столичная женщина, весь опыт которой сводится к работе в неправительственном секторе и международных организациях. Возможно, ее предки связаны с Сагареджо, но ей будет трудно убедить сердитых кахетинских виноделов, что она понимает и принимает к сердцу их интересы. Скорее всего, она действительно мало что в них смыслит. Такая история не может быть без конспирологической составляющей. Относительное возвышение партии республиканцев в лице старшей Хидашели вызвало раздражение партнеров по коалиции. Возможное поражение ее молодой кузины, скорее всего, их обрадует. Высказываются предположения, что успех Хинашвили устраивает и главного стратега мечты Бидзину Иванишвили. Если теряющая популярность коалиция не сможет выиграть в 2016-м, присутствие в парламенте патриотичных партнеров может быть очень даже кстати для недопущения ненавистных националов к власти.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. Текст читал Давид Кокабадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Батюришвили.
Тбилисский городской суд продолжает рассматривать ходатайство об освобождении бывшего мэра грузинской столицы Гиги Угулава из предварительного заключения. Заседание суда проходит на фоне акции в поддержку экс-мэра. Собравшиеся у здания суда члены семьи, соратники и друзья Угулава требуют его освобождения. О необходимости незамедлительного выполнения решения Конституционного суда сегодня заявил и президент страны Георгий Маргвелашвили, информирует «Новости Грузия». К нему присоединился лидер оппозиционной партии «Свободные демократы», экс-министр обороны Грузии Ираклий Алассани. Противники освобождения экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава сегодня, 17 сентября, закидали яйцами и помидорами дом председателя Конституционного суда страны в Батуми, сообщает общественный вещатель Грузии. В акцию у дома председателя КС Георгия Папуашвили в аджарской столице приняли участие около 10 человек. Накануне 16 сентября состоялась передача таможенного судна «Муфлон» в порту города Сухуми. Судно было передано на основании распоряжения правительства Российской Федерации 24 марта 2015 года, сообщает «Спутник Абхазия». Катер был передан таможенному комитету самопровозглашенной Республики Абхазия делегацией Федеральной таможенной службы России. По итогам торжественной церемонии структурное подразделение ГТК Абхазии, в компетенции которого находится таможенное оформление и таможенный контроль морского транспорта, заступила на службу на судне. Председатель Абхазского таможенного комитета Даурка Кобахия поблагодарил руководство Федеральной таможенной службы России за оказываемую помощь по линии обучения и повышения квалификации сотрудников ГТК Республики. Новый чрезвычайный полномочный посол США в Грузии Йен Келли сегодня, 17 сентября, вручил верительные грамоты грузинскому президенту Георгию Маргвелашвили. Как сообщили Интерпресс Ньюс президентской администрации, после церемонии вручения верительных грамот они провели встречу ознакомительного характера. Стороны обсудили перспективы углубления отношений между Грузией и США. Йен Келли, который сменил на посту посла США в Грузии Ричарда Норланда, прибыл в Грузию накануне. На высочайшей вершине Южной Осетии, горе Халаца, 3938 метров над уровнем моря, группа сотрудников КГБ самопровозглашенной республики водрузила флаг и оставила памятную капсулу с медалью во знаменование 25-летия со дня провозглашения республики.
Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вслед за ростом цен на электроэнергию, о повышении тарифов на газ заговорили в газораспределительных компаниях. Их представители заявляют и о влиянии на отрасль девальвации лари. Однако эксперты возражают против этого аргумента. По их словам, падение цен на нефть ведет и к снижению цен на газ во всем мире, поэтому девальвация не должна оказывать сколько-нибудь серьезного влияния на газораспределительные компании. В вопросе разбирался наш специальный корреспондент Ираклий Орагвилидзе.
На сегодняшний день в Грузии оперируют 3 крупных и около 40 небольших распределительных компаний, которые занимаются перепродажей голубого топлива. Общий объем потребляемого Грузией газа составляет около 2 миллиардов кубометров, из которых около 7% Грузия получает в виде платы за транзитную прокачку газа в Армению. Остальной газ поставляется из Азербайджана по 2 веткам. Из первой Грузия получает газ в качестве оплаты за транзит по газопроводу Баку-Джейхан, а из второй в рамках межгосударственного договора между Грузией и Азербайджаном. Недостающие объемы Грузия закупает по коммерческой цене – $240 за 1000 кубометров. В Грузии тарифы на газ определяются Национальной регулирующей комиссией. Как говорит заместитель гендиректора Сокуар Джорджия Газ Антон Самсонидзе, цена складывается из 3 составляющих. Во-первых, это, собственно, стоимость газа, которая меняется в зависимости от ситуации на мировых рынках. Во-вторых, тариф распределения, то есть стоимость доставки газа до потребителя. Этот параметр регулируется государством, так как газораспределительные компании являются естественными монополиями. И в-третьих, НДС, который в Грузии составляет 18%. По мнению Самсонидзе, при нынешних темпах девальвации лари газораспределительные компании вправе поставить вопрос о пересмотре тарифов на газ.
С моей точки зрения, мы должны просить увеличить тариф распределения, чтобы он стал честным, потому что он сейчас занижен. Как и электрокомпании, да, мы газ покупаем за доллары, продаем его за лари. В какой-то определенный момент, при каком-то определенном курсе, это будет торговля в минус. А кроме того, надо же содержать сети, да, надо же их эксплуатировать, надо платить персоналу, там зарплаты надо. Я ожидаю, что, конечно, такие движения со стороны газовых крупных компаний, да, вот таких как Казтрансгаз и Сокар, они должны.
При этом Самсонидзе напоминает, что в Грузии самый низкий тариф в Европе среди стран, которые не добывают газ. К примеру, в соседней Армении, которая снабжается из России, газ потребителю обходится в 32 цента, тогда как в Грузии в 17. Тарифы ниже лишь в Белоруссии, да и то потому, что отрасль целиком субсидируется государством. По мнению эксперта в области энергетики Андрея Гвидиани, в Грузии тариф на газ в большей мере обусловлен политической конъюнктурой, а не соображениями экономического характера.
Тенденция на мировых биржах такова, что следом за рухнувшей ценой на нефть с небольшим опозданием будет дешеветь и газ. По моему мнению, общий тренд снижения цен на энергоносители способен в полной мере компенсировать девальвацию лари. Учитывая вышесказанное, считаю, что любые обращения распределяющих компаний по пересмотру тарифов будут лишены всяческих оснований.
Андрей Гвидиани заострил внимание еще на одной детали. Государственная корпорация нефти и газа, которая закупает газ на границе и затем продает его распределительным компаниям, всячески скрывает закупочные цены. В свою очередь, распределительные компании также не говорят, по какой конкретно цене они покупают газ. Ираклий Орагвилидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора югоостенской прессы, которую подготовила Зарина Санакоева.
В рубрике «Вопрос-ответ» газета «Республика» попросила министра здравоохранения Южной Осетии прокомментировать ситуацию с заболеванием раком в республике. Учитывая менталитет наших людей, которые идут к врачам только в крайнем случае, неплохо было бы вмешательство в ситуацию ответственных структур. Почему, скажем, Министерство здравоохранения и социального развития не проводит диспансеризацию населения по выявлению раковых заболеваний? Приходится наблюдать, что причина фактически каждой второй смерти в республике – онкологические заболевания. Задают вопрос читательница газеты. Министр здравоохранения Григорий Кулиджанов опровергает информацию о резком росте случаев заболевания раком среди населения Южной Осетии. В пример он приводит статистику. По данным 2014 года в России зафиксировано больных раком 388 человек на 100 тысяч населения. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 15 человек. У нас за аналогичный период взяты на учет впервые с выявлением диагнозом 108 человек, а общие показатели заболеваемости 205. Если даже мы не учли жителей, скажем, 20% населения, все равно у нас картина по заболеваемости более благополучная, чем в соседних регионах, цитирует министра газета. Однако он не уточнил, учитывает ли статистика тех, кто выезжает на лечение за пределы республики. Газета «Южная Осетия» напоминает читателям о дне города Гвайса, который отмечается 17 сентября. Автор статьи В. Калаев в самых радужных тонах пишет о развитии города. Его жители сейчас ждут окончания строительства здания школы и медико-санитарной части, которых в городе не было до сих пор. Важнейшее для всего Кударского ущелья событие ожидается в следующем году. В инвестпрограмме запланировано возобновление начатых ранее работ по капитальному ремонту автомагистрали Гуфта-Квайса. С надеждой квайсинцы ждут скорого исполнения и другого обещания – газификации города. Дело-то несложное, ведь газопровод Зуаляхау-Цхинвал прилегает совсем рядом. Надеются местные жители и на возрождение в регионе производственной сферы, создание новых рабочих мест, пишет журналист. Медиацентр ИР публикует репортаж о круглом столе, посвященном обсуждению западных технологий, дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине и на Южном Кавказе. Значительная часть дискуссии была посвящена взаимоотношениям Южной Осетии с ДНР и ЛНР, которые активно развиваются главным образом в банковской сфере. Председатель Международного расчетного банка РИО Вадим Шадян рассказал, главная цель – это прорыв экономической и финансовой блокады ДНР и ЛНР и вывод платежей на финансовый рынок России. В течение месяца нам уже удалось внедрить несколько программ, которые позволяют осуществлять платежи из ЛНР и ДНР в обход международных систем. Это позволило вывести экономику Донецка и Луганска из тени. Мы через все это прошли. Кроме того, Шадян отметил, что торгово-экономические отношения Южной Осетии с ДНР и ЛНР будут только углубляться, пишет медиацентр ИР. Зарина Санавкоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Бои информационных войн продолжаются многие годы спустя после того, как отгремели залпы войн настоящих. И порой это происходит очень далеко от мест, где они гремели. О том, как литовский писатель вступился за самопровозглашенную республику Абхазия, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
У каждого государства и у каждого народа есть свои друзья, вне зависимости от того, даже разделяет или нет их отношения к ним большинство окружающих людей. Я как-то рассказывал на «Эхо Кавказа» о книге, которую издал друг Абхазии из Литвы Владос Кривицкас. Он твердо привержен идее независимости Республики Абхазия и усматривает много параллелей в судьбах литовского и абхазского народов. И вот недавно получил от него по электронной почте новое письмо, в котором он рассказал о следующей истории. 8 августа сего года в литовской газете «Lietuvos Rytas» «Утро Литвы» появилась статья Гинтераса Нинартавичуса «Раны Грузии переносятся и в спорт». Довольно странно звучит по-русски, но именно так перевел заголовок Владос Кривицкас. Прочтя ее, Владос не стерпел и решил вновь обратиться, как уже делал это в 2011 году, в службу инспектора по журналистской этике Литовской Республики с просьбой прекратить распространять дезинформацию об Абхазии. Конец цитаты. Что же за публикация привлекла его внимание на этот раз? Ее автор, собственный корреспондент «Утро Литвы» в Грузии, она приурочена к 7-й годовщине войны 08-08-08, а героем ее является грузинский журналист Тенгиз Пачкория. Сразу скажу, что он бывший сухумец и мой старый знакомый, который делал свои первые шаги в журналистике как внештатный автор в газете «Советская Абхазия», где я в ту пору работал. Более года назад, во время открытия Сочинской зимней олимпиады, он прославился уже как герой сообщений в СМИ, когда попал в объективы телекамер, сидящим в ложе прессы с плакатом «Сухуми, Джорджия». Автор статьи так повествует о нем. Не заметить этого общительного грузина со светлым лицом просто невозможно, если находишься в том же спортивном зале. Он и сам старается привлечь к себе внимание. «Сухуми Джорджия» бросается в глаза надпись на его рубашке. Морская фуражка с флагом Грузии и той же надписью также выразительна. Нет сомнений, у этого 55-летнего энергичного и смелого мужчины болит сердце из-за Сухуми, бывшей столицы грузинской Республиканской Автономной Республики Абхазии, которая сейчас отлучена от цивилизованного мира, так как попала в сферу влияния России. Конец цитаты. Должен сказать, что ответ инспектора по журналистской этике Литвы Гражины Романаускайте Тюменевине на письмо Владоса относительно этой публикации показался мне достаточно взвешенным и разумным. Владос рассчитывал на более жесткое реагирование, но госпожа Гражина напирает на то, что автор публикации излагает точку зрения ее героя Тенгиза Пачкория, и эта точка зрения весьма близка к общепринятой как в Литве, так и в большинстве стран мира. Я не знаю, насколько это принято в литовской прессе, но я бы на месте Владоса предложил той же газете свою написанную корректно и убедительно статью с другим альтернативным взглядом на грузино-абхазский конфликт. И вот если бы ему отказали в публикации, он вполне мог бы написать жалобу, что редакция издания не соблюдает базовых принципов свободы слова и плюрализма мнений. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ситуация вокруг выборов президента Федерации футбола Грузии продолжает накаляться. Исполком отклонил запрос руководства некоторых клубов стать членами федерации. Часть кандидатов в президенты утверждает, что таким образом федерация пытается повлиять на исход выборов. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В эти дни проходят первые матчи 1/8 финала за Кубок Грузии по футболу. Казалось бы, столь важное для спортивной жизни страны событие должно сосредоточить на себе внимание всех, кому не безразлична жизнь грузинского футбола. Однако спортивная общественность сегодня больше занята обсуждением предстоящих выборов президента Федерации футбола Грузии. Впрочем, преуменьшать важность этого события тоже не стоит, ведь именно выбор главы федерации определит судьбу грузинского футбола на ближайшие 4 года. Кандидатов на этот пост трое – Леван Кобиашвили, Ревас Арвеладзе и Мамука Кварацхелия. Последний считает, что в предстоящих 3 октября выборах победу одержит Арвеладзе, ведь он уже заручился поддержкой большинства субъектов федерации, имеющих право голоса во время выборов президента. Что касается Левана Кобиашвили, то грузинские СМИ и многие представители спортивной общественности называют его фаворитом действующих властей Грузии, поскольку сам премьер-министр неоднократно выражал ему свою симпатию. Кстати, подобное категорически запрещает ФИФА, называя это вмешательством в ход выборов. Международная федерация футбола напомнила об этом в письменной форме грузинским властям. Однако, как утверждает Кобиашвили, это был лишь ответ на письмо, посланное ранее руководством Федерации футбола Грузии.
Мы не знаем, что написала в своем письме Федерация футбола Грузии, и это обязательно нужно узнать. В ответ нам же письме ФИФА напоминает, что власти не должны вмешиваться в ход выборов. Я тоже считаю это абсолютно неприемлемым. Иначе события будут повторяться, ведь мы помним, к чему привела подобная практика несколько лет назад. Но второй пункт письма не менее важен. ФИФА и УЕФА обращаются к ФФГ с призывом руководствоваться своим уставом, потому что сегодня федерация нарушает этот устав. К примеру, 3 октября исполнительный комитет обязан вынести на рассмотрение вопрос принятия новых членов, утвердить бюджет, провести выборы президента и самого комитета. Однако 3 октября пройдут только выборы президента. Выбирать исполнительный комитет не будут.
Кстати, работой исполнительного комитета Федерации футбола Грузии недоволен не только Кобиашвили. На прошедшем несколько дней назад заседании члены комитета отказали 24 футбольным клубам в членстве федерации. Кандидат в президенты федерации Мамука Кварацхелия считает, что таким образом действующее руководство пытается повлиять на итоги президентских выборов.
Представим ситуацию, что эти клубы получили членство. Согласно уставу федерации, эти клубы получат право голосовать на президентских выборах сразу после принятия их ФФГ.
Особое негодование Кварацхелия вызывает тот факт, что одному из этих клубов, Батумскому «Динамо», выдало лицензию УЕФА. Как же этот клуб может не соответствовать стандартам Федерации футбола Грузии, задается вопросом Кварацхелия. Узнать позицию самих представителей ФФГ по этому вопросу «Эхо Кавказа» не удалось, поскольку в пресс-центре Федерации не смогли связаться с лицами, ответственными за комментарии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Несмотря на успешность удачное выступление на чемпионате мира по вольной борьбе в Лас-Вегасе. 13 сентября Сослана Рамонова, эксперты и болельщики отмечают, что осетинская школа вольной борьбы переживает не лучшие времена. На восстановление прежних позиций могут уйти годы. В причинах проблем разбиралась Жанна Тарханова.
На соревнованиях в Лас-Вегасе на чемпионате мира по борьбе Сослан Рамонов победил представителя Монголии со счетом 6-1. Заработав олимпийскую лицензию на игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, Рамонов – чемпион России. Спортсмен тренируется в Москве в ЦСКА под руководством тренеров Станислава Рамонова и Анатолия Маргиева. Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, двухкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев отмечает успех. Успехи Рамонова, однако, говорит, что осетинская школа борьбы переживает не лучшие времена.
Нам есть над чем работать. Сегодня мы сейчас разговаривали с президентом Федерации Михаилом Мамышевым, которому, кстати, визит дали в Америку. Что нам надо делать? Много ошибок, потому что у нас Олимпийские игры в 2016 году, Бразилия. Поэтому я думаю, что команду надо усиливать. Некоторые веса у нас полностью отсутствуют. Такой вес, как тяжелый вес, потому что вы знаете, что в тяжелом весе у нас есть очень серьезные проблемы. У нас нет сегодня тяжелой весовой категории, человек, на которого можно было делать ставки и его готовить к Олимпийским играм. Поэтому, естественно, мы будем в это положение выходить, искать людей, борцов, которым достойно выступить. Но лицензию выиграл уже хорошо. У нас впереди еще год есть. А так, если общее выступление, то, что касается наших осетинских борцов, ну, Рамонов неплохо боролся, но накрылся. Это тоже один из тех факторов, когда, значит, не совсем был где-то готов. Рамонов достойный, хороший. Так, в принципе, боролся неплохо, но к Олимпийским играм, наверное, надо подходить совсем в другой форме. Желательно в другой форме, потому что это Олимпийские игры. Напряжение будет двойное, тройное.
В Лас-Вегасе российская сборная выполнила задачу, завоевала олимпийские лицензии, считает вице-президент Федерации спортивной борьбы России, бывший главный тренер российской сборной по вольной борьбе Замбулат
Тидеев. Это предварительный чемпионат мира, больше чемпионата мира не будет. Лицензия что означает? Лицензия означает то, что если сразу весовую категорию взяли, завоевали лицензию, это означает, что сразу весовую категорию у нас будут бороться на Олимпийских играх представители Российской Федерации спортсменов в каждой весовой категории.
Замбулат Тидеев также считает, что несмотря на успех Сослана Рамонова в Соединенных Штатах Америки, в осетинской школе вольной борьбы наблюдается заметный спад.
В Абхазии, конечно, спад. И это показало и чемпионат России в Махачкале. Надо акцент поставить очень серьезно. Это очень серьезный звонок. И задуматься и президенту Федерации Осетии, и главному тренеру. И над этим надо работать. Часто надо выходить из этой ситуации и создавать сегодня ребятам элементарные условия, чтобы они не уезжали в другой регион. Для этого надо просто взять и, как было раньше, вот 10 лет назад, я помню, Арсен Фадзаев сделал очень большое дело, да, сделал клуб басовский, «Алан» назывался. Да, они все жили на спортивной базе, все зарплату получали и все занимались своим делом. Сегодня, к сожалению, она не работает, потому что один человек не может заменить государство.
Хотелось бы тогда пожелать, чтобы на этот вопрос обратило внимание новое североосетинское руководство.
Я равно могу одно сказать, что Агузаров Тамерлан Кимович, да, он очень большой болельщик борьбы. И даже я помню, что он там ребят поддерживал. Думаю, что сегодня он в связи с избранием должности главы республики, у него появилась большая возможность помогать, поддерживать наших ребят и борцов. Я думаю, что он это и будет делать.
Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев напомнил, что в прежние годы сборная России наполовину состояла из североосетинских спортсменов. Он считает, что на восстановление прежних позиций уйдет время от 3 до 7 лет, и то, если приложить достаточно усилий.
Школу надо поднимать, надо что делать. Надо усиливать, да, такая школа у нас сегодня слабая. Что мы раньше делали, то и надо. Надо школу создавать, надо заняться серьезно, надо ответственных людей, чтобы люди отвечали за результаты, а не просто выиграл, проиграл, до свидания, спасибо, я отдыхайте, все готовимся к следующему соревнованию. Надо, есть федерация, есть министерство спорта, есть правительство, пускай они вот думают, что надо делать. Я говорил с новым руководством о том, что надо делать. И они тоже, в принципе, это понимают, что мы уже это прошли. Где были все наши и Гасалы, и Таймазы, и Кигиевы, и Парни, и все вот эти ребята, которые стали борцами за Довишинца. То есть надо подойти серьезно. Для этого надо время. За год ничего не получится уже. Но надо стремиться, вдруг получится. Но так надо от 3 до 6-7 лет. 3 это в лучшем случае, потому что это уже особо сильно не вижу, но 5-7 лет.
Считает двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Бывший президент Израиля Шимон Перес, репатриировавшийся в Палестину из Польши в 1934 году и ставший одним из самых видных израильских государственных деятелей, произнес в Киеве яркую речь об уроках, которые могла бы извлечь Украина из опыта Израиля. О том, как происходящее в Украине воспринимается в Израиле, израильский политолог Зеев Ханин рассказал журналисту русской службы «Радио Свобода» Валентину Барышникову.
Так уж исторически сложилось. Все-таки ядро израильского общества, и в том числе и политическое ядро, формировалось в четверть черте еврейской оседлости России, бывшей Российской империи, то есть территория нынешней западных областей России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдовы и некоторых других территорий. Поэтому то, что израильские политические деятели, даже ушедшие в отставку, он выражает не только свою позицию, но и отражает некоторое мнение, которое существует в израильском обществе. В Израиле российско-украинский конфликт, ситуация, которая происходит сегодня в Украине, в восточной части этой страны, она тоже стала некоторым фактором традиционного израильского политического размежевания между левыми и правыми. Скажем, если праволиберальная или праворадикальная часть израильского политического спектра сравнивает Израиль с Украиной, полагая, что вот, так сказать, могут быть абсолютно точные аналогии, скажем так, если Украина – это Израиль, то, соответственно, Крым – это сектор Газы, а Донецкая республика или Луганская республика – это вот Иудея и Самария. В данном случае не говорю, правильно это или неправильно. Да? Я говорю в данном случае о том, какие возникают иллюзии, вне зависимости от того, соответствует ли там это исторической правде. Некоторая часть израильского там умеренного центра или либерального правого части говорит наоборот, полагает правильным сравнивать Россию с Израилем. То есть в данном конфликте там типа вот Израиль – это Россия, Россия – это Израиль. А вот то, что происходит там в Украине, это некоторая вот модель взаимоотношений между на сегодняшний день между Израилем и палестинской автономией, да, которая не является государством, но претендует, в общем, на этот статус и прибегает всяким методом, в том числе террористическим, там, для того, чтобы навязать свою повестку дня. Причем не только Израилю, но и международной общественности. Более того, в некоторой части израильского левого лагеря полагают, что тут вообще не нужно находить никаких особых сравнений, а вот просто интересен сам факт о том, что появилась некоторая внешняя сила, в данном случае вот как Россия, например, да, которая решительно из позиции силы отобрала территории у Украины, которые ей исторически не принадлежат. Короче говоря, аллюзий в данном случае много. Я полагаю, что Шимон Перес просто избрал одну из них, находясь в соответствующем географическом и политическом контексте. Надо полагать, что находясь в Киеве, он подбирал сравнения, которые, наверное, больше бы понравились его слушателям, что он сам лично в данном случае думает и кого он в данной ситуации представляет и представляет ли кого-то вообще, в данном случае не столь уж важно. Я думаю, что, если вы позволите мне высказать то мнение, по поводу которого в Израиле существует более-менее консенсус, это то, что, да, действительно, поскольку все современные государства, которые мы знаем, являются государствами национальными, вне зависимости от того, появилась ли сначала нация, которая построила себе государство, или появилась сначала государственная идея, под которую в результате процесса внутренней культурации подтягивалось этнически однородное или разнородное население, которое сформировало гражданскую, политическую или этнополитическую, как в нашем случае, да, еврейскую политическую нацию. В данном случае не столь важно, а важно действительно то, что национальная государственность имеет свою цену. И если Израиль заплатил эту цену в момент образования страны, как, в общем-то, произошло в большинстве случаев с европейскими народами, когда они становились политическими нациями, французами, там, немцами, итальянцами, которые добывали свою независимость с оружием в руках, то у других народов могут быть, разумеется, и другие сюжеты. Скажем, украинцы полагают, украинские интеллектуалы и политики полагают, что вот то, что удалось избежать 20-25 лет назад, теперь приходится делать сегодня. В России существует другое мнение по этому поводу. В данном случае Турция, идет долгая и весьма сложная дискуссия о том, имеет ли место здесь имперское сознание, с какой стороны, или наоборот, идет процесс национального государственного строительства. Но я думаю как раз, что понятно, что израильский опыт в этой ситуации востребован всеми сторонами, но прямого отношения или прямые аналогии, как и во всех других случаях, здесь вряд ли уместно.
Для Украины есть ли какие-то уроки, которые, скажем, могла бы извлечь она из опыта Израиля, в частности, войны за независимость?
Я думаю, что израильский опыт в данном случае, он существует в трех ипостасях, которые как Украина, так и другие страны, новые демократии Восточной Европы, могли бы взвесить для себя, да, или там кто-то использует, кто-то не использует, но во всяком случае это существует. Первый момент – это то, что не нужно немедленно отказываться от этнической составляющей своей национальной государственности, да, или политической нации. То есть можно вполне быть национальным государством или государством, базирующимся на этнонациональных принципах, с тем, чтобы при этом, предоставляя полные гражданские права и абсолютные свободы и автономию индивидуальную, коллективную, этническим, религиозным и прочим меньшинствам. Это резко снижает уровень внутренней конфликтности и позволяет мобилизовать граждан страны вокруг единой идеи, идеи вот того самого национального строительства. Второй момент – это формирование некой системы коллективных ценностей. Государство как ценность в глазах граждан, не как дойная корова, не как нечто, что воспринимается в качестве врага, да, а вот то, что является коллективным достоянием, как бы так сказать, это то, что обычно решает проблему. Это означает, прежде всего, что вот эта вот система коллективных ценностей, она включает в себя государство, как вот это вот национальное государство, как абсолютная ценность.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.